судьбы книг.
Habent sua fata libelli.
Книги имеют свою судьбу. Древнеримский афоризм.
Наша передача о книгах. О книгах-загадках, о книгах, перевернувших жизнь людей, о книгах, проживших несколько разных жизней, о книгах, прославивших своих авторов и погубивших их. О судьбах книг и о судьбах людей.
Передача создана при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте. У микрофона Петр Олешковский.
И Тамара Эдельман. Здравствуйте. Завязка.
Эпиграф в подлиннике по-итальянски. Если б я полагал, что отвечаю тому, кто может возвратиться в мир, это пламя не дрожало бы. Но если правда, что никто никогда не возвращался живым из глубин, я отвечу тебе, не опасаясь позора. Данте, ад, песнь 27.
Let us go then, you and I, when the evening is spread out against the sky, like a patient etherized upon a table. Let us go through certain half-deserted streets, the muttering retreats of restless nights in one-night cheap hotels, and sawdust restaurants with oyster shells. Streets that follow like a tedious argument of insidious intent to lead you to an overwhelming question. Oh, do not ask, what is it? Let us go and make our visit. In the room, the women come and go, talking of Michelangelo.
Ну что же, я пойду с тобой, когда под небом вечер стихнет, как больной под хлороформом на столе хирурга. Ну что ж, пойдем вдоль малолюдных улиц, опилки на полу, скорлупки устриц, в дешевых кабаках, в бормочущих притонах, в ночлежках для ночей бессонных, уводят улицы, как скучный спор, и поведут в упор к убийственному для тебя вопросу, не спрашивая о чем. Ну что ж, давай туда пойдем, в гостиной дамы тяжело беседуют о Микеланджело.
С кем разговаривает герой этого стихотворения, которое, впрочем, иногда называют даже поэмой, не совсем понятно. Мы знаем, что героя зовут Альфред Пруфрок, ведь произведение называется «Любовная песнь Альфреда Пруфрока». И можно предположить, что он разговаривает на улице с какой-то женщиной, может быть, с той, в которую он влюблен, или просто с проституткой, с которой он хочет провести ночь.
Впрочем, есть и совершенно другое предположение. Альфред Пруфрок – стареющий, неуверенный в себе человек, который не может решиться ни на какое действие, не способен ничего предпринять. Может быть, он разговаривает сам с собой, и перед нами своеобразный поток сознания, может быть, даже сознание шизофренического?
Эпиграф из божественной комедии «Данте», которая вообще очень важна для понимания этого произведения, как раз наводит на мысль, что перед нами разговор, подобный тому, который Данте в «Восьмом кругу ада» ведет с Гвидо де Монтефельтро. Тот не хочет ему отвечать, но все же отвечает.
Так, может быть, и Пруфрок не хочет сам себе отвечать и все-таки разговаривает сам с собой? Мало того, идет ли он куда-нибудь? В принципе, судя по образам первой части стихотворения, можно предположить, что он идет по улице, приглашенный куда-то на чай, где он и собирается задать кому-то тот самый загадочный убийственный вопрос. Может быть, объясниться в любви?
Но при этом есть и другие критики, а людей, писавших об этом произведении, за прошедшие 100 лет набралось видимо-невидимо. Так вот, есть и другие критики, полагающие, что Пруфрок даже и по улице не идет, так как у него нет и на это решимости, и что все происходит в его воображении. Что на самом деле хотел сказать автор, определить, как водится, невозможно.
Развитие сюжета.
Туман свою желтую шерстью трется о стекло. Дым своей желтой мордой тычется в стекло. Вылизывает язычком все закоулки сумерек. Выстаивает у канав, куда из водостоков натекло. Вылавливает шерстью копоть из каминов. Ускользнув к террасе, прыгнул. Успевает понять, что это все октябрьский тихий вечер, и дом, обвив, мгновенно засыпает.
Надо думать, будет время дыму желтому по улице ползти и тереться шерстью о стекло. Будет время подготовиться к тому, чтобы без дрожи встретить тех, кого встречаешь по пути. И время убивать, и вдохновляться, и время всем трудам и дням всерьез перед тобой поставить и, играя, в твою тарелку уронить вопрос. И время мнить, и время сомневаться, и время боязливо примиряться к бутерброду с чашкой чая. В гостиной дамы тяжело беседуют о Микеланджело.
Интересно, что это стихотворение, анализирующее неуверенность стареющего и бессильного Альфреда Пруфрока, написал 22-летний поэт Томас Стернс Эллиот. Напечатана любовная песня была, когда Эллиоту исполнилось 27. И это стало, по сути дела, началом его поэтической деятельности, хотя он писал стихи и раньше.
Эллиот родился в Америке, получил прекрасное классическое образование, преподавал в Гарварде, затем изучал философию в Париже, слушал лекции великого философа Анри Бергсона, а затем с началом Первой мировой войны переехал в Оксфорд. Здесь, казалось бы, он мог окунуться в столь притягивавший его мир европейской культуры. К этому времени Эллиот уже постоянно читал Данте, изучал классическую поэзию. Однако сухой и жесткий мир Оксфорда его не привлек. Вот что он писал в то время.
«Я ненавижу университетские города и университетских людей, которые повсюду одинаковы, с их беременными женами, неуклюжими детьми, с множеством книг и уродливыми картинами на стенах. Оксфорд очень красив, но мне не нравится быть мертвым».
Очевидно, в поисках более живой культуры Эллиот постоянно приезжает в Лондон, где в какой-то момент знакомится с уже прославившимся Эзрой Паундом, который тут же начинает опекать своего знакомца и, в частности, помогает ему опубликовать любовную песнь Альфреда Пруфрока.
Публикация произведения, которое многие потом назовут важнейшим манифестом литературного модернизма, вызывала возмущение. Любовные терзания Пруфрока казались смешными, эротические образы раздражали, многочисленные литературные аллюзии на Данте, Гесиода, Библию, Чосера и многих других вызывали удивление. Больше всего возмущал, конечно же, непривычный поток сознания героя.
Как написал один из критиков, тот факт, что подобные вещи появились в мозгу мистера Эллиота, не имеет никакого значения даже для него самого. И уж, безусловно, эти вещи не имеют никакого отношения к поэзии.
Кульминация.
И, конечно, будет время подумать. Я посмею? Разве я посмею? Время вниз по лестнице скорее зашагать и показать, как я лысею. Люди скажут, посмотрите, он лысеет. Мой утренний костюм суров и тверд воротничок. Мой галстук с золотой булавкой прост и строг. Люди скажут, он стареет, он слабеет. Разве я посмею потревожить мироздание? Каждая минута – время для решения и сомнений, отступления и терзаний.
Я знаю их уже давно, давно их знаю. Все эти утренники, вечера и дни. Я жизнь свою по чайной ложке отмеряю. Я слышу отголоски дальней болтовни. Там под рояль в гостиной дамы спелись. Так как же я осмелюсь? И взгляды знаю я давно, давно их знаю. Они всегда берут меня в кавычки, снабжают этикеткой, к стенке прикрепляя. И я пронзен булавкой, корчусь и стенаю. Так что ж я начинаю окурками выплевывать свои привычки? И как же я осмелюсь?
И руки знаю я давно, давно их знаю. В браслетах руки белые и голые в потьмах. При свете лампы, в рыжеватых волосках. Я, может быть, из-за духов теряю нить. Да, руки, что играют, шаль перебирая. И как же я осмелюсь? И как же я начну?
Времена, однако, менялись. Любовная песнь была напечатана в 1915 году, в разгар Первой мировой войны, когда всем, казалось, было совершенно не до переживаний странного, неуверенного в себе Альфреда Пруфрока. Но уже в 20-е годы вдруг выяснилось, что его неуверенность и раздвоенность – это не история сексуальной неудовлетворенности мужчины средних лет, а портрет современного человека в целом, с его разочарованностью, рефлексией и неуверенностью. К тому же то, что в довоенную эпоху казалось непристойным, постепенно в 20-е годы уже так не выглядело. Зато странные, непривычно организованные стихи Эллиота вдруг зазвучали невероятно музыкально.
Эллиот уже к концу войны понял, что хочет остаться в Европе. Как и многие американцы, он был зачарован глубиной европейской культуры, хотя и оказался как раз тем человеком, который сумел подойти к самому краю пропасти и проанализировать кризис старой жизни, старого мира и уходивших представлений о человеке. Эллиот остается в Англии, женится, преподает латинский и французский в различных британских школах, а позже становится сотрудником известного издательства «Фабер и Фабер», или «Фейбер и Фейбер», как это произносится по-английски, прославившегося своими публикациями поэтов XX века.
Политика издательства в области поэзии во многом определялась Эллиотом, который проработал там всю оставшуюся жизнь и, в конце концов, уже будучи живым классиком, стал директором издательства. К этому времени Альфред Пруфрок тоже стал живой легендой, стихотворением, предсказавшим многие проблемы людей XX века.
Развязка.
Сказать, что я бродил по переулкам в сумерки и видел, как дымят прокуренные трубки холостяков, склонившихся на подоконнике. О, быть бы мне корявыми клешнями, скребущими по дну немого моря. А вечер, ставший ночью, мирно дремлет, оглажен ласковой рукой. Усталый, сонный, или весь его покой у наших ног лишь ловкое притворство. Так, может, после чая и пирожного не нужно заходить на край возможного. Хотя я плакал и постился, плакал и молился, и видел голову свою, уже плешивую, на блюде. Я не пророк и мало думаю о чуде. Однажды образ славы предо мною вспыхнул, и, как всегда, швейцар, приняв мое пальто, хихикнул. Короче говоря, я не решился».
И так ли нужно мне, в конце концов, в конце мороженого, в тишине, над чашками и фразами про нас с тобой? Да, так ли нужно мне с улыбкой снять запретного покров, рукою в мячик втиснуть шар земной и покатить его к убийственному вопросу? И заявить: «Я Лазарь и восстал из гроба, вернулся, чтобы открылось все в конце концов». Уж так ли нужно, если некая особа, поправив шаль рассеянной рукой, вдруг скажет: «Это все не то в конце концов, совсем не то».
Позже Эллиот примет англиканскую религию, которая ближе к католичеству, чем привычные для него американские формы протестантизма. Религиозное обращение окажет огромное влияние на более поздние творения поэта, которые станут куда более медитативными и гармоничными по духу. Тут скажется и тот интерес, который он питал в молодости к стихам Омара Хайяма и индийской философии. С одной стороны, источником представления об иллюзорности всего сущего, а с другой, опять же, творений, пронизанных гармонией и уравновешенностью.
Но молодой Эллиот, создатель Пруфрока и поэм «Бесплодная земля» и «Пустые люди», это человек эпохи Первой мировой войны. Он не участвовал в сражениях, вряд ли он этого хотел, но даже если бы захотел, то не смог бы по состоянию здоровья, но в любом случае прекрасно видел, что война положила конец прежнему миру, прежним представлениям о человеке, разрушив те иллюзии, которые питало человечество в 19 столетии.
Когда Альфред Пруфрок говорит, что он не Гамлет, а скорее услужливый придворный, то в воображении читателя сразу же возникает образ Полония, верного слуги короля, который погибнет от нанесенного принцем датским удара кинжала. Вот так же погибает, как кажется в тот момент, Эллиот и старый мир, ни на что уже не способный.
И так ли нужно мне в конце концов? Да, так ли нужно мне в конце закатов, лестниц и политых улиц, в конце фарфора, книг и юбок, шелестящих по паркету, и этого, и большего, чем это? Я, кажется, лишаюсь слов. Такое чувство, словно нервы спроецированы на экран. Уж так ли нужно, если некая особа небрежно шаль откинет на диван и, глядя на окно, проговорит: «Ну что это, в конце концов? Ведь это все не то».
Нет, я не Гамлет и не мог им стать. Я из друзей и слуг его. Я тот, кто реплика интригу подтолкнет, подаст совет повсюду, тут как тут, услужливый, почтительный, придворный, благонамеренный, витиеватый, напыщенный, немного туповатый, по временам, пожалуй, смехотворный, по временам, пожалуй, шут. Я старею. Засучу-ка брюки поскорее, зачешу ли плешь, скушаю ли грушу, я в белых брюках выйду к морю. Я не трушу, я слышал, как русалки пели, теша собственную душу, их пение не предназначалось мне.
Я видел, как русалки мчались в море, и космы волн хотели расчесать, а черно-белый ветер гнал их вспять. Мы грезили в русалочьей стране, и голоса людские слыша стонем, и к жизни пробуждаемся, и тонем. Эпилог.
К российскому читателю Эллиот пришел не скоро. Столь странный, сложный поэт, и к тому же еще большую часть жизни писавший религиозные стихи, конечно, не пришелся ко двору в Советском Союзе. Правда, стихи его иногда попадали в какие-то антологии под маркой «Критики буржуазных нравов» или поэта, описавшего кризис буржуазной идеологии. Благодаря этой щелочке мы и получили тот прекрасный перевод Андрея Сергеева, в котором прозвучала любовная песня.
Задолго до Сергеева любовную песню Альфреда Пруфрока в эмиграции перевела Нина Берберова, которая, очевидно, упростила сложные ритмы поэта.
Что ж, пошли вы да я, в час, когда на небе вечер разлегся, как на столе пациент под эфиром. Что ж, пошли по пустынным кварталам, убежищам беспокойно бормочущих ночей, в дешевые номера, что сдаются на ночь, в усыпанные устричными раковинами пивные. Улицы тянутся, как надоевшие доводы, коварно крадутся от дома к дому, ведут к проклятому вопросу. Ох, не спрашивайте, какому. Пошли, навестим, кого следует. По комнатам женщины, туда и назад, о Микеланджело говорят.
Виктор Топоров, пожалуй, наоборот, попытался передать эллиотовские изыски, но странным образом соединил их с разговорной речью.
Пошли вдвоем, пожалуй. Уж вечер небо навзничью распяло, как пациента под ножом наркоз. Пошли местами полузапустелыми, с несвежими постелями, отелями на разовый постой, пивными, усланными устричной шелухой. Пошли местами удручающе навязчивыми и на идею наводящими. Задать вам тут единственно существенный вопрос. Какой вопрос? Да бросьте. Пошли, пожалуй, в гости. В гостиной разговаривают тети, а Микеланджело Буонаротти.
В 60-е годы многие российские интеллектуалы, читая Эллиота в немногочисленных переводах, или те, кто мог по-английски, выработали настоящий культ поэта. Наиболее яркий пример – Бродский с его знаменитым стихотворением «На смерть Эллиота». «Томас Стернс, не бойся коз, безопасен сенокоз, память, если не гранит, одуванчик сохранит».
Но при этом отношение русских поэтов к Эллиоту оказывается далеко не однозначным. Григорий Кружков в своей статье «У страха глаза велики. Эллиот и Пастернак в начале 40-х годов» находит множество параллелей между творчеством двух великих, но при этом, в конце концов, все-таки противоположных поэтов. И он сам противопоставляет их. Фактически, Пастернак начинается там, где Эллиот заканчивается. В этом все дело. Он отталкивается от страха и отчаяния, идет дальше. Намного дальше он показывает возможность веры, рождающейся не из глубины отчаяния, а из чувства благодарности, которое никогда не должно оставлять человека. Наследник народнической традиции, он опирается на мудрость и нравственную силу, заключенную в самом языке народа. У страха глаза велики, не так страшен черт, как его малюют.
Еще одно интересное наблюдение Кружкова. Четыре великих русской литературы – Набоков, Пастернак, Ахматова и Бродский, каждому из которых, в принципе, было что взять у Эллиота, и, возможно, было найти какие-то общие точки. Все они в той или иной мере высказывались о нем критически. Даже Бродский, который, в отличие от остальных троих, прошел через период восхищения поэтом, потом говорил, что чем больше он изучал английский, тем меньше Эллиот ему нравился.
Вот что пишет Кружков. И Бродский, и Набоков, работая в академических учреждениях США, старались осторожно высказываться об Эллиоте, опасаясь гнева интеллектуального сообщества. Тем не менее, их настоящее мнение просачивалось в частных разговорах и в некоторых интервью. У Набокова лишь после триумфа «Лолиты», когда отпала необходимость университетской службы. В 1963 году в беседе с Олвином Тофлером он скажет: «В отличие от многих моих современников в 20-30-х годах, я избежал влияния отнюдь не первоклассного Эллиота и, несомненно, второсортного Паунда». И Бродский в интервью профессору Дэвиду Беттея отзовется об Эллиоте как о провинциальном эгоцентрике, возомнившем себя фюрером английской словесности. Паунда при этом он назовет, тон Набокову, вечным второгодником-недоучкой.
Жившие в России Пастернак и Ахматова также не могли открыто высказываться против Эллиота. Это выглядело бы как подсвистывание официальной партийной критики. Кроме того, нельзя было не учитывать культа, сложившегося на Западе, а также в среде либеральных советских интеллигентов, где Эллиота чтили, в основном понаслышке, как запретного у нас автора и Нобелевского лауреата. Но в разговорах с молодыми поэтами прорывалось их подлинное отношение. Ахматова очень ругала его квартеты, Пастернак отзывался об Эллиоте и Люаре как о вывесках, то есть явлениях, в которых рекламы больше, чем сущностного содержания. Ситуация парадоксальная и, по сути, зеркальная. Ритуальное восхищение и ореол неприкасаемости, существовавшие одновременно по обеим сторонам железного занавеса, казалось бы, надежно ограждали авторитет Эллиота. Однако Ахматова, Пастернак, Набоков и Бродский – четыре ключевые фигуры в русской поэзии XX века, находясь при этом по разные стороны пресловутого занавеса, весьма скромно оценивали достижения апостола английского модернизма.
Ну что ж, русская и английская поэзия постоянно смотрят друг на друга, но иногда идут различными путями, и все равно любовная песня Альфреда Пруфрока продолжает звучать.
I grow old, I shall wear the bottoms of my trousers rolled. Shall I part my hair behind? Do I dare to eat a peach? I shall wear white flannel trousers and walk upon the beach. I have heard the mermaids singing, each to each. I do not think that they will sing to me. I have seen them riding seaward on the waves, combing the white hair of the waves blown back. When the wind blows the water white and black, we have lingered in the chambers of the sea, by sea girls wreathed with seaweed red and brown, till human voices wake us and we drown.
Рукописи не горят.
Воланд.
Программу подготовили и вели для вас историк Тамара Эдельман и писатель Петр Олешковский. а также музыкальный редактор Наталья Юрьева и режиссер Ирина Высоцкая. Передача создана при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Хабан Суафат Элибелли.
Книги имеют свою судьбу.